Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Минтруд изучает возможность введения налога на тунеядство. Сенат отстранил президента Бразилии от должности. В Воронеже похоронили российского военного, погибшего в Сирии. МИД Латвии вызвал российского посла после высказываний в средствах массовой информации. Ученые впервые подсчитали потери России от санкций. Роспотребнадзор снял ограничения на поставку в Россию украинской соли. Собянин признал успешным эксперимент по установке арт-инсталляции в Москве. В Соединенных Штатах Америки прошли испытания первого вакуумного поезда, способного разгоняться свыше 1000 километров в час.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Министерство труда обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально не работающих, по аналогии с Белоруссией. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на замминистра труда Андрея Пудова. Коллеги наши из Белоруссии, может, поделятся опытом. У них серьезнейшие инновации произошли. Они ввели так называемый налог на тех лиц, которые находятся в трудоспособном возрасте, но не уплачивают страховые взносы, не заняты в трудовой деятельности. Они на такой серьезный шаг пошли. Мы пока эту тему обсуждаем. У них такое решение уже принято. Но сейчас с нами на связь выходит член Президиума «Опоры России» Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Как полагаете, насколько целесообразен подобный налог в Российской Федерации?
Вы знаете, дело в том, что вопрос очень сложный, я бы сказал, даже тонкий. Вот. Но он давно обсуждается, и в Беларуси, как вы сказали, уже он принят. Идет простое предложение. Давайте попробуем, пару возьмем губерний через их законодательство, и там попробуем его отработать. Примем и посмотрим, будет ли он работать через 8-10 месяцев. А то, что он нужен, и то, что он может принести пользу, я в этом не сомневаюсь.
Но это же вызовет определенное раздражение у граждан, ровно по той причине, что сейчас, что не инициатива, то а чтобы еще такое получить с граждан Российской Федерации?
Вы знаете, вот как раз нам это и покажет. Получим мы, не получим, какие проблемы, какие будут волнения. Почему сейчас сразу обсуждать на всю страну? Я всегда об этом говорю. Давайте попробуем. Наверняка найдется регион, где с большим удовольствием попробуют это катать.
Нужно выбирать регион, который не жалко? Нужно выбирать регион...
Нет, нужно выбирать тот регион, где депутаты согласны провести всегда такой эксперимент.
Может быть, это будет Москва?
Да, потому что... Ну, может быть, это будет Москва, но я думаю, что Москва слишком большой регион, есть гораздо поменьше.
Все-таки вы предлагаете сначала на кошечку.
Нет, дело не в этом, я просто об этом много говорится. Вот, я за принять этого закона, я еще вам сказал, но он очень сложный и тонкий, можно наломать дров. Ему надо попробовать, чтобы он поработал 8-10 месяцев, и будет уже понятно, вообще может он работать. Я думаю, что может.
Юрий Михайлович.
После этого внести определенные изменения, да, и уже распространять на всю страну.
Но здесь неизбежно возникнут вопросы о том, что государство, требуя от граждан где-то работать, чтобы выплачивать страховые взносы, ну, должно постараться сделать так, чтобы у граждан была возможность получить такую работу. А в этом случае все логично. Ну, а в нынешних условиях как это? Я не очень представляю.
Значит, вы идете на биржу труда и встаете туда. Вам предоставляют работу. Вы потом идете работать. Мы сейчас говорим, вы знаете, это не очень большое количество людей. Небольшой процент от работающих, те, которые просто не работают в возрасте 25.
Мы говорим про теневой сектор, безусловно.
Конечно, совершенно верно. Но как в Беларуси, все уже они немножко откатали, и у них это движется в нужном направлении. А что можно значить? Вот придет человек, я не работаю. Давайте так рассмотрим этот вопрос. Вот я, говорит, не работаю полгода. А на что вы живете?
Ну как это?
Ну на что? Ну покушать, попить вам надо. На что вы живете?
Выкручиваюсь.
А как что это за слово «выкручиваюсь»? Вы что, не в государстве живете, в банде, что ли? Как понять «выкручиваюсь»?
Ну как, подножный корм, приусадебное хозяйство. Мы
всяко сможем. Все разговоры. Какой подножный корм? Молодой человек в 30 лет, подножный корм, без мяса, на усадебной картошке, на картошке с солью. Ну о чем вы говорите? Значит, человек чем-то занимается, значит, получает какие-то доходы, еще в Турцию успевает слетать. К сожалению, мы уже не летаем там. Ну пусть в Сочи.
Спасибо.
И при этом ничего не платят, да.
Спасибо. Спасибо. Это был член Президиума «Опоры России» Юрий Савелов. Ну, ранее мы связались с генеральным директором юридической компании «Юрвиста» Алексеем Петропольским, который подверг критике эту инициативу.
Закон о тунеядстве, это, по сути, будет противоречить Конституции, поскольку человек у нас вправе выбирать сам, чем ему заниматься или вообще ничем не заниматься. Да? Вопрос о серости его дохода, это, конечно, вопрос, в первую очередь, там, к налоговым органам, к правоохранительным органам. Но даже если такой закон принять, то валовая масса тех людей, которые действительно есть что скрывать, и действительно есть какой-то у них скрытый доход, ну, откроют они ООО, и на полставки устроятся туда на работу. На там самую минимальную ставку у нас будет там 8 тысяч рублей. И будут с этих 8 тысяч рублей платить налоги. Ну, по сути, это капля в море для нашего бюджета, даже если всех соберем. Поэтому, ну, от того, что это примут, лазеек в законодательстве столько много, что проблем с тем, как себя трудоустроить, никаких не будет. И дальше скрывать реальный доход. В первую очередь нужно бороться с теми, кто сейчас получает минимальную зарплату. Человек, который не хочет работать, он будет все делать для того, чтобы не работать. Да, поскольку даже сейчас, я знаю, есть сервисы, где людей устраивают для того, чтобы шел стаж, и они платят только налоги. Ну, то есть, грубо говоря, там налогов с минимальной зарплаты 5 тысяч рублей. Вот они 5 тысяч будут доплачивать, чтобы только не работать. Сервисы только расширятся, и предложений будет на рынке много. И в принципе это вполне законное предложение. Ввиду того, что кто чем занимается, на какой работе, это всегда вопрос открытый, да. И доказать, что он не работает или работает, практически невозможно.
Напомню, это был генеральный директор юридической компании «Юрвист» Алексей Петропольский. Еще раз подчеркну, пока наши представители Минтруда ссылаются на опыт Беларуси. Как это работает в Республике Беларусь, сейчас попробуем узнать у корреспондента нашей радиостанции Григория Митюшникова. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как это работает в Республике Беларусь? Ну вот, когда ввели налог на тунеядцев и...
Налог на тунеядство в нашей стране был введен с 1 января 2015 года согласно декрету официального названия о предупреждении социального неявленчества. Суть его такая. Работаешь меньше 183 дней в году, пожалуйста, приходи в налоговую инспекцию, подавай заявление и уплачивай налог на тунеядство, который на сегодняшний день составляет 4 200 белорусских рублей, это около 15 тысяч российских рублей. Сейчас есть время у тех граждан, которые не работают, самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию до конца мая, и тогда предусмотрена скидка 10% от суммы налога. Чем было вызвано вот принятие такого декрета? Министерство по налоговым сборам посмотрели, что из 6 миллионов трудоспособного населения не работает в Беларуси 1,5 миллиона, и поэтому, вот, чтобы, так сказать, пополнить казну и подстегнуть все людей трудовой деятельности, был и принят такой указ. Нужно сказать, что, конечно, вначале он наделал очень много шума, люди, которые не работают по различным причинам, возмущались, как это так, особенно домохозяйки волновались, что как это вот мы смотрим за детьми, за домом, и как мы будем платить этот налог, мы что, им отвечали, что, ну, поскольку вы не работаете, то муж или кто-то из родственников обеспечен, то в состоянии будет заплатить этот налог на тунеядство. Пока вот по данным официальной статистики налог заплатили буквально несколько тысяч человек, но что характерно, в Белоруссии резко сократилось число вакансий. Сложно белорусской столице устроиться даже дворником. То есть люди, чтобы не платить налог, соглашаются на любую работу, чтобы не попасть в базу данных и остаться, так сказать, вне поля зрения налоговой инспекции. Но тут тоже нужно делить людей на категории, кто-то действительно ведет асоциальный образ жизни, а кто-то не работает, но тем не менее хорошо живет, как свидетельствуют данные милицейской службы, происходит часто задержание людей неработающих, у которых конфискуют дорогие автомобили, там несколько квартир, то есть, ну, тут понятно, что люди как-то занимаются...
Понимаю. Трудовых доходов. Понимаю. Григорий, если позволите, я уточню вот главное. Из 1,5 миллионов человек, которые не работают официально в Беларуси, заплатили налог несколько тысяч. Я правильно понял вас?
Да, пока статистика приблизительно такая, но время еще есть, поскольку до конца мая те, кто обращается добровольно, они получают скидку, а в целом налог нужно заплатить до ноября месяца этого года.
Так, спасибо.
Время еще есть, я думаю, что...
Спасибо, это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Республике Беларусь, Григорий Митюшников. Идем дальше.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Верхняя палата бразильского парламента проголосовала за начало процедуры импичмента в отношении президента страны Дилмы Русеф. Об этом сообщает агентство Reuters. За это предложение проголосовали 55 сенаторов против 22. После получения официального уведомления Русеф будет отстранена от власти минимум на полгода, пока будет длиться судебное разбирательство. Напомню, 17 апреля Нижняя палата Конгресса приняла решение о начале процедуры импичмента президента. Сторонники инициативы смогли заручиться поддержкой 367 депутатов, 137 законодателей высказались против отстранения от власти главы государства. Сейчас с нами на связь выходит руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук Збигнев Ивановский. Збигнев Владиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Это сенсация или вы этого ждали?
Ну, мы этого ждали. То есть, к сожалению, это достаточно, ну, такая грустная новость. Но все было очевидно. Вот сейчас 55 депутатов проголосовало за импичмент и 21 против. А нужно было только половина. Вот. Ну, то есть с большим запасом они набрали 2/3 сената в верхней палате бы.
Вы смотрите на происходящий процесс как на результат какой-то политической интриги в Бразилии, или здесь действительно какие-то серьезные обвинения, от которых не смогла увернуться Дилма Русеф?
Вот, вы знаете, тут очень сложно дать однозначный ответ. То есть, ну, с одной стороны, во-первых, очень сложная экономическая ситуация, то есть вот как бы низкая популярность вот Дилмы Русеф наложилась на такую на сложную ситуацию, то есть впервые там инфляция превысила 10%, безработица превысила 10%, дефицит бюджета свыше 10%, падение экономики и так далее. Вот. И на этом фоне, значит, обвинение против президента, но я вот хотел подчеркнуть, что и очень много коррупционных скандалов, но в которых сама президент не замешана. Как раз она сделала очень много для борьбы с коррупцией. Вот ее обвиняют в нарушении финансовой дисциплины, в сокрытии сложной финансовой ситуации в стране накануне выборов. Вот. И вот как раз главная интрига в том, вот достаточно ли этих оснований до импичмента. Да? То есть некоторые сторонники Дилмы считают, ну, все президенты в какой-то мере нарушают законодательство, ну, вот, а тут вот ну, решили использовать для смещения президента.
Збигнев Владиславович, может ли ситуация как-то коренным образом измениться? Вдруг будет принято решение не отправлять в отставку Дилму Русеф?
То есть теоретически это возможно, потому что это еще не импичмент, а как бы начало процедуры импичмента. Дальше Сенат превращается в своего рода суд, вот, и дальше обе стороны могут привлекать адвокатов, поднимать документы, и вот и если в течение 180 дней не докажут вины президента, либо не наберется опять теперь уже нужно 2/3 голосов, но они есть. То есть это вот юридическая сторона. Но практически, вы понимаете, сейчас вот будет новый, вот, ну, Мишель Темер, вице-президент, занимает пост президента. Он создает новое правительство, новый кабинет. Все уходят, да, Дилма уже уехала с президентского дворца в свою резиденцию. Значит, за ней сохраняют половину зарплаты, там, охрану и так далее, и так далее. То есть она уже, ей очень, очень трудно будет вернуться, хотя теоретически возможно. То есть Конституция предусматривает, что если импичмент не состоится, то она возвращается на свой пост и дорабатывает до конца срока. То есть, а выборы назначены, значит, ну, по графику на 2018 год на октябрь месяц.
У меня последнее важное уточнение. Я правильно вас понял, что судить Дилму Русеф будут те люди, которые сейчас проголосовали за ее импичмент?
Совершенно верно, да. Только еще председатель будет председателем, председатель Верховного суда Рикардо Левандовский, значит, он будет, ну, как бы вести вот эту процедуру.
Понятно.
А судить будут те же люди, но поскольку сейчас уже 2/3 есть, понимаете? А значит, сейчас нужно было только половину на данном этапе, а на следующем этапе нужно 2/3 голосов.
Но уже 2/3
есть. В итоге голосования показали, что 2/3 уже есть.
Спасибо. Это был руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук Збигнев Ивановский.
слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В Воронеже 12 мая состоялась церемония прощания с военнослужащим Антоном Ярыгиным, который погиб в Сирии. Гражданская панихида прошла в городском доме офицеров военного городка в северном микрорайоне города. Сейчас с нами корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков, который следил за этой историей и готов поделиться своими наблюдениями.
Добрый день всем, всех приветствую. Среди тех, кто пришел, конечно же, было много военных проводить последний путь. Пришли и простые жители Воронежа. Был на этой траурной церемонии и командующий 20-й гвардейский общевойсковой армии генерал-майор Сергей Кузовлев. Он сказал, что Ярыгин выполнял свой долг и погиб, действуя в сложной боевой обстановке. Я напомню, что он погиб 7 мая, попав накануне 5 мая со своими сослуживцами под артобстрел. Солдат был ранен во время операции по сопровождению автомобилей российского центра примирения враждующих сторон. Если быть точным, то 5 мая Антон вместе с другими военными на армейском автомобиле внедорожнике «Тигр», мы все его прекрасно знаем, объезжал оцепление, выставленное вокруг сирийского города Пальмиры. В это время их машину обстреляли боевики, запрещенные на территории Российской Федерации террористической организации «Исламское государство». Снаряд попал в заднее боковое стекло, и тем самым солдата ранило осколками, смесью осколков самого снаряда и от стекла бронеавтомобиля. Ярыгина тогда оперативно доставили в военный госпиталь, и врачи 2 дня боролись за его жизнь. К сожалению, все попытки были тщетные, и солдат, я хочу отметить, что был представлен к ордену мужества посмертно. Антон Ярыгин служил в воинской части, расположенный в Воронеже, туда он пошел служить по контракту после того, как прошел срочную службу, вырос, родился и вырос он в этом городе, окончил институт экономики и приехал на территорию Сирии в апреле на 3 месяца служить по контракту. Сегодня, как вы уже сказали, Владимир, состоялись его похороны 12 мая, 11 мая накануне он вернулся. Я поговорил с военными обозревателями, с военными экспертами. Мне было интересно понять, несмотря на то, что основные боевые действия были закончены в апреле, когда об этом объявил президент, хочется понимать, такие потери, возможно, еще будут, либо это все-таки исключение. Мы все прекрасно помним, что военные базы там остаются, продолжают действовать, и, естественно, нужно как-то организовывать их работу. Вот что вот о чем мне рассказал военный эксперт газеты «Звезда» Владислав Шургин.
Ну, вы знаете, любая война, она так или иначе связана с потерями. Даже просто будничная деятельность войск, она связана с потерями. И если, скажем, там каждый погибший в Сирии тут же становится предметом обсуждения и внимания, то, например, там примерно 1 сотня военнослужащих, которые гибнут в армии в невоенное время, там, на учениях, от всяких неосторожных вещей, это ни у кого не вызывает никаких вопросов. Поэтому нужно просто понимать, что это всего лишь военная деятельность. Причем пока для нас не самая затратная. Но, безусловно, потери еще будут. Безусловно, боевые действия продолжаются. Безусловно, мы продолжаем отстаивать свои интересы в Сирии. Безусловно, у нас там будет военная база. Возможно, не одна. Мы сказали, что мы выполнили ту часть воздушно-космической операции, которую мы запланировали. Но при этом там есть и наша авиация, которая продолжает поддерживать наступление войск Асада или, допустим, отбивать наступление тех же самых игиловцев. Там остается достаточно большой наш контингент, который охраняет эту базу, который участвует в миротворческой деятельности. И погибший солдат, он как раз из состава миротворцев, которые перемещают и развозят там гуманитарную помощь или там обсуждают вопросы примирения. Соответственно, в этом случае там есть наши частные военные компании, но это уже не военнослужащие, конечно. Поэтому, повторюсь, там достаточно большая наша деятельность. О каком сворачивании полном операции, конечно, речи не шло и не идет.
Напомню, что в октябре прошлого года Министерство обороны обнародовало информацию о первом погибшем 19-летнем контрактнике, который, по данным следствия, покончил с собой. 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет Су-24. Тогда огнем с земли был убит командир корабля Олег Пешков. 17 марта на встрече с военнослужащими и вдовами погибших Владимир Путин рассказал еще об одном о гибели 5-го российского военного Федора Журавлева. 6-м российским военным стал Александр Прохоренко, который выполнял работы по корректировке огня и попал в окружение. Ну и в начале апреля журналисты узнали еще имя одного погибшего офицера. Им был Вадим Тумаков.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующим новостям. МИД Латвии вызвал российского посла после высказываний в средствах массовой информации. Александр Вишняков был вызван в Министерство иностранных дел Латвии для объяснения. Об этом сообщает издание «Делфи» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МИДа Раймонда Янсенса. Посол должен был прибыть в посольство в четверг, 12 мая. Как пояснил Янсенс, агентству ТАСС, вызов российского посла связан с высказываниями дипломата по широкому кругу вопросов. Не могу вдаваться во все детали, но этот вызов связан с высказываниями посла по широкому кругу вопросов, в том числе в интервью, сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии. Вот как эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Наш посол призвал не демонизировать Россию. Можно только присоединиться. Вряд ли это можно расценивать как какое-то вмешательство во внутренние дела, или вряд ли вообще это можно расценивать как что-то не соответствующее дипломатическому статусу. Поэтому, конечно, здесь какие-то демарши в наш адрес трудно объяснимы.
Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну, я напомню, что господин Вишняков в интервью газете «Вести сегодня», которое было опубликовано накануне, 11 мая, заявил, например, что наблюдается целенаправленная демонизация России, причем не только со стороны Латвии, но и со стороны целого ряда других стран западного мира. По словам Вишнякова, целью этой демонизации стало ослабление России. Для этого, это цитата, видимо, любые средства хороши, в том числе откровенная пропаганда. За примерами далеко ходить не надо. Это недавний фильм BBC и фильм уже латвийского производства «Генеральный план», сказал Вишняков. Сейчас с нами на связь выходит латвийский политолог Кристиан Розенвальдс. Кристиан, здравствуйте.
Добрый день.
Есть какое-то единодушие в Латвии по поводу допустимости или недопустимости высказываний посла Вишнякова?
Не, ну как, мы живем в стране, где есть два разных мнения. И, безусловно, для эстеблишмента любая критика, она недопустима. Для людей, которые придерживаются того то точку зрения, которую сказал Вишняков, это как раз наоборот. И другие ее поддерживают. Но надо учесть одно. Первое, что кто такой Вишняков? Он все-таки публичная фигура, которая это не просто карьерный дипломат. Это фигура, мнение которого интересует и местных СМИ, особенно русских, и они очень часто его используют, и берут у него интервью, и спрашивают комментарии. Безусловно, может, это не до официальной точки зрения России и тому подобное. Иногда Вишняков позволяет себе больше, как публичная фигура, сказать об себя. В этом случае, наши политики или наш МИД хочет, может быть, в крайнем не допустить того, чтобы голый посла и влияние в обществе каким-то образом стало еще более активным в этом политическом внутреннем процессе. И из этого такая новая форма гибридной войны, которая во всем континенте, значит, надо это заострить, пригласить. Некоторого политика, может быть, или посла это приостановить, для некоторого наоборот это даст еще дополнительный импульс что-то такое сказать.
Понимаю. Кристиан, у меня короткое уточнение. Вы полагаете, это будет иметь какие-то серьезные последствия или нет?
Я думаю, что нет. Хотя, конечно, может быть, будет последовать и какой-то обратный шаг со стороны России. Потому что внутренняя ситуация в Латвии такова, что если посол публично что-то заявляет, а наши официальные власти никак не реагируют, они будут спрашивать наших властей, а что же ничего не делать. Из-за этого, как минимум, власти должны показать какую-то деятельность, чтобы такое было. Я думаю, что, скорее всего, так это и закончится.
Спасибо.
Посла пригласит.
Выслушают, и все. Спасибо большое. Это был латвийский политолог Кристиан Розенвальдс. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Ученые-экономисты впервые дали экспертную оценку потерям, которые понесла российская экономика из-за введения западными странами санкций. По расчетам научного сотрудника немецкого института экономических исследований DIV Берлин Константина Холодилина и постдокторанта Свободного университета Берлина Алексея Нецунаева. За два года санкционной войны Российская Федерация потеряла в среднем 2 процентных пункта по квартального роста ВВП. Если бы санкций не было, то рост ВВП в период с первого квартала 2014 года, тогда в отношении России были введены первые экономические ограничения, по третий квартал 2015 года составил бы 6,9%, то есть почти 7% роста должно было быть в экономике Российской Федерации. Сейчас с нами на связь выходит старший научный сотрудник немецкого института экономических исследований DIW Берлин Константин Холодилин. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Многие эксперты с вами бы, наверное, в Российской Федерации не согласились, особенно те, которые любят критиковать нашу власть, и сказали бы о том, что в нынешней структуре экономики, ну, кроме как падать, мы ни на что не способны, особенно если учитывать конъюнктуру, особенно если учитывать цены на энергоресурсы. От чего вы отталкивались, когда делали свои расчеты?
В данном исследовании, которое я провел совместно со своим коллегой Алексеем Нечунаевым, мы использовали статистические методы, не буду вдаваться в подробности, потому что это очень технические детали. Мы разработали индекс санкций, учитывающий как форму санкций, так и степень взаимозависимости между страной, вводящей санкции, и Россией. И попытались оценить влияние вот этой вот переменной санкции на темпы реального экономического роста в России и еврозоне. Кроме того, мы учитывали и ряд других переменных, в частности, влияние цены на нефть как одного из важнейших факторов, определяющих состояние дел в российской экономике.
Так, да, и у вас получилось, что в год у нас рост должен быть в районе 4%, так получается? За счет чего только?
Вы имеете в виду в отсутствие санкций?
Да.
Но в данном случае мы провели так называемый контрфактический анализ, при котором мы сказали, хорошо, мы хотим посмотреть чистый эффект санкций. Тогда давайте установим вот эту санкцию, переменную санкции на уровне, на нулевом уровне. Угу. Что произойдет в этом случае? Да, какие темпы роста получатся в нашей модели? Вот они получились примерно на таком уровне.
То есть это чистой воды математика, расчет, сделанный исходя из формулы. Но вот обозначить те ресурсы, за счет которых Российская Федерация смогла бы показать подобный рост, вы перед собой такую задачу не ставили?
Нет, в круг наших задач входило только посмотреть, оказывают ли санкции какое-то влияние на российскую экономику и на экономику еврозоны или нет. Если да, то насколько они велики.
Ну и согласно вашим результатам, влияние европейских санкций на Россию значительно, влияние российских контрсанкций на европейскую экономику ничтожно. Правильно я вас понимаю?
Не совсем. Мы в основной части исследования мы использовали только переменную против русских санкций. Да? То есть у нас был показатель санкций со стороны России, но они, поскольку появились почти одновременно, с небольшим разрывом по времени, Россия прореагировала на западные санкции, то их включение в модель было нецелесообразно. Но в дальнейшем мы также посмотрели влияние российских санкций на показатели модели, в принципе, получили те же самые результаты. То есть смысл такой, что антироссийские санкции, они сказываются отрицательно на России и не оказывают никакого значимого влияния на те страны, которые их вводят.
У меня последнее уточнение, здесь уже слушатели интересуются. А вот те контрсанкции, которые вводила Российская Федерация, они сколь значительно повредили российской именно экономике?
Ну, как я вам уже говорил, в принципе, последствия примерно одинаковые, потому что эти две переменные, они очень похожи друг на друга, и поэтому отличить воздействие одной от воздействия другой очень сложно.
Спасибо.
Практически невозможно.
Спасибо. Это был старший научный сотрудник немецкого института экономических исследований DIW Берлин Константин Холодилин. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Роспотребнадзор разрешил поставки на российский рынок продукции украинского предприятия «Артемсоль» в ограниченном режиме. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как заявил собеседник агентства «Интерфакс», ввоз соли с Украины будет осуществляться в тестовом режиме одного окна через один таможенный терминал. Ежегодно в Россию будет ввозиться 170 тысяч тонн продукции «Артемсоли». Запрет на поставку «Артемсоли» был введен Роспотребнадзором в январе 2015 года из-за того, что продукция компании не соответствовала требованиям Российской Федерации, предъявляемым к содержанию примесей, йода и иным показателям. До этого украинское предприятие было одним из основных игроков на рынке соли в Российской Федерации. Доля компании на нем составляла более 20%. О том, что Россия вновь допустит на свой рынок «Артемсоль», ранее 12 мая написала газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. При этом один из собеседников издания отметил, что снятие запрета Роспотребнадзора – негативный знак для отечественных игроков, считавших, что санкции продлятся долго и не будут сниматься без предупреждения. В 2014 году «Артемсоль» поставила в Россию около 233 тысяч тонн соли. Общий объем рынка соли в Российской Федерации в том же году составил более 1 миллиона тонн. Мы связались с руководителем пресс-службы компании «Артемсоль» Юлией Еременко. Вот что она нам рассказала.
В январе 2015 года Роспотребнадзор приостановил ввоз нашей продукции пищевого назначения на территорию Российской Федерации. С целью возобновления поставок наше предприятие предоставило российскому ведомству необходимый перечень документов. Мы предоставили сертификаты качества, а также пробу соли для проведения соответствующих экспертиз. Мы знаем, что этот вопрос находится на рассмотрении ведомства, но на данный момент никакой официальной информации мы не получали. Отмечу, что мы не получали информацию в январе 2015 года, когда запрет был введен. До введения ограничений в 2014 году «Артемсоль» поставляла на российский рынок более 1 миллиона тонн технической соли, а также 233 тысячи тонн пищевой соли. В случае поступления дополнительных заявок от российских потребителей на пищевую соль, производственные мощности ГП «Артемсоль» готовы их обеспечить. Проблем с поставками возникнуть не должно.
Скажите, а насколько повлиял запрет на прибыль компании?
Конечно же, объемы производства наши снизили за счет потери рынка.
А какие-то альтернативы российскому рынку удалось найти в этот период или поставки никуда не осуществлялись?
Предприятие переориентировало часть поставок своей продукции на европейский рынок.
Скажите, все-таки вы видите причины запретов в качестве соли или видите здесь политические мотивы для введения запрета?
Я, к сожалению, не могу прокомментировать никакие политические мотивы. Со своей стороны хочу сказать, что наша соль является качественным продуктом, который сертифицирован в международных лабораториях, в том числе и российских.
Проводились ли какие-то новые экспертизы после введения запрета и могло ли это стать причиной для отмены, о которой сейчас идет речь?
Наше предприятие предоставляло пробы соли для проведения подобных экспертиз. Нам известно, что они проводились. Вероятнее всего, если такая информация появилась, что решение Роспотребнадзора связано с результатами проведенных экспертиз.
Это была руководитель пресс-службы компании «Артемсоль» Юлия Еременко. С ней беседовал Александр Шадов. О том, как возвращение «Артемсоли» может повлиять на рынок соли в Российской Федерации, мы поговорили с пресс-секретарем Руспродсоюза Валерией Васильевской.
По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Роспродсоюз, в 2014 году объем поставок пищевой соли украинского предприятия «Артемсиль» составил 233 тысячи тонны. По нашим данным, это пятая часть российского рынка пищевой соли. Цифра достаточно значительная. Заявлен разрешенный к ввозу 170 тысяч тонн соли. Эта цифра близка к показателям, которые мы фиксировали до запрета. Помимо этого, «Артемсоль» поставляет на наш рынок и техническую соль. Она разрешена к ввозу. В целом, даже со времен Советского Союза наша соленая отрасль имеет очень большой потенциал. У нас есть много месторождений, и за последний год действительно в отрасль было сделано много инвестиций. Отрадно, что возродились месторождения, началась добыча на тех месторождениях, добыча на которых не велась ранее. Ведутся разные проекты по расширению и модернизации мощностей на наших предприятиях. В частности, начались поставки пищевой соли с предприятие «Галит», которое расположено в Крыму, чего до этого мы не фиксировали. В целом соляная отрасль является, наверное, наиболее успешным примером в сфере импортозамещения, потому что в 2015 году российские предприятия сумели нарастить объемы поставок в 1,5 раза. На конец 2015 года доля российской соли на внутреннем рынке составляла около 65% против, да, там 43% обозначенных в 2014 году. Хотя, да, мы по-прежнему остаемся далеки от пороговых значений продовольственной безопасности, заявленных в доктрине продовольственной безопасности, которая обозначает желательный порог достижения внутренней независимости по данному продукту в 85%.
Это была пресс-секретарь Руспродсоюза Валерия Васильевская.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Собянин признал успешным эксперимент по установке арт-инсталляции в Москве. Инсталляции, размещенные на улицах в центре столицы в рамках фестиваля «Московская весна» и ставшие объектами резкой критики в интернете, стали рекламой фестиваля и сыграли крайне благоприятную вещь, считает мэр Москвы Сергей Собянин. «Это замечательная история по поводу арт-объектов», заявил Собянин в интервью «России-24». Вот фрагмент этого интервью Сергея Собянина.
По поводу зеленой страшной головы, действительно, она, может быть, с точки зрения изготовления вышла не такой, какой планировали. Организаторы решили перенести ее на периферию города к одному из торговых центров. Объем торговли в этом торговом центре вырос процентов на 40.
Это был мэр Москвы Сергей Собянин. Фрагмент его интервью ВГТРК. Как вы обратили внимание на его эмоциональную реакцию, он действительно доволен тем, что произошло с арт-объектами. И та реакция, которую вызвали эти арт-объекты, неоднозначная, она сыграла свою роль, причем благоприятную с точки зрения мэра Москвы. Ну и оформление фестиваля «Московская весна» в центре Москвы обошлось по официальным данным в 200 миллионов рублей. Отдельные установленные арт-объекты, зеленая голова, дугообразные ребра с искусственными цветами были резко раскритикованы москвичами. «Московские сезоны» — это не фестиваль, а новый стиль города, рассказал Сергей Собянин. Постепенно мы нащупываем новый стиль города, когда не только в парках, не только в концертных залах, но и на площадях, на улицах города появляется новый стиль жизни. Оформленные улицы, мастер-классы, концерты. Поделился своими суждениями московский градоначальник. Сейчас с нами на связь выходит Борис Утехин, путешественник, журналист. Борис, здравствуйте. Алло, Борис.
Да-да.
Если вы обратили внимание на слова Сергея Семеновича Собянина, он оказался доволен той реакцией, которую произвели вот эти арт-инсталляции. Что можете сказать по этому поводу?
Но я видел эту новость, и у меня возникает вопрос, на основании каких опросов или отзывов был сделан такой вывод. Ну, просто любопытно. Это Собянину сказали, что, допустим, гражданам это нравится, да? Или все-таки был произведен какой-то там социальный опрос или мониторинг? Это просто любопытство, которое возникает, когда думаешь, а где критерии, как бы, того, что это нравится?
Борис, возможно, мэр Москвы храбрится таким образом и демонстрирует то, что, ну, как бы, не достигли своей цели критические стрелы. Ну, как полагаете, прислушаются в итоге московские власти к вашей, в том числе, критике или нет?
Ну, вы знаете, тут ведь вопрос критики, он тоже крайне условный. Здесь условная позиция Москвы и условная позиция граждан. Насколько вы знаете, в свое время в Париже Эйфелева башня считалась совершенно уродливым произведением искусства, и народ возмущался, и парижане требовали ее убрать. Однако сейчас мы понимаем, что башня – символ Парижа. Это же касается и странной такой пирамидальной конструкции в Лувре, которая тоже сейчас является одним из символов города. А вот что касается вот этих вот странных фигур зеленых женщин, то мне кажется, тут дело не столько вкуса, поскольку это паблик-арт, и это такая штука вообще популярная в столицах мира, ну вообще во многих городах, и ставят самые чудовищные вещи, и по этому поводу возникает масса скандалов. Мне просто любопытно, это как-то согласовано вообще с архитектурным обликом города. И, конечно, здесь вопрос бюджета возникает. Насколько я помню, я видел эти новости, там какие-то сумасшедшие деньги на это дело были потрачены.
200 миллионов. 200 миллионов.
Вы понимаете, вот в свое время в Нью-Йорке был такой знаменитый скульптор, тоже автор многих произведений паблик-арта, такой Ричард Сьерра. И он поставил скульптуру, которая называлась «Наклонная арка». И был чудовищный скандал, потому что стоимость этой скульптуры была 175 тысяч долларов. Был ужасный скандал, это долго обсуждалось в прессе, и в конце концов эту скульптуру убрали. Вопрос, ну, во-первых, 175 тысяч, да, и 200 миллионов. Давайте сравним эти цифры. И второе, ну, понятно, что если деньги потрачены, то просто мы живем по другим принципам, и, конечно, в этом городе это не уберут. И остается надеяться только на то, что рано или поздно граждане к этому привыкнут, будут ходить там фотографироваться с этими зелеными головами, и уже это станет частью Москвы.
Я насколько я понял, это будете не вы. Ну, то есть вы не видите себя среди этих граждан довольных.
Я не вижу, да. Я вообще за... считаю, что лучше бы оставили на Пушкинской площади монастырь, который там стоял совершенно потрясающий. Но это дело уже далекого прошлого, и к этому не вернуться.
Спасибо.
Касательно зеленых голов, да, я не объект.
Спасибо. Это был путешественник, журналист Борис Утехин. Ну, прокомментировать слова Собянина о росте продаж в торговом центре «Калейдоскоп» после установки страшной головы мы попросили члена гильдии маркетологов, кавалера ордена за заслуги в маркетинге Юния Давыдова.
Могла ли повлиять инсталляция на продажи, на выручку, на количество посетителей в торговом центре?
Я охотно в это верю. Более того, после нашего с вами репортажа на радио «Говорит Москва», выручка в этом торговом центре еще чуть-чуть вырастет. Только дело не в самой инсталляции. Сама по себе инсталляция вряд ли может так поднять выручку, потому что у нас город инсталляции, у нас много всего интересного, разных арт-объектов. Дело в скандале вокруг этой инсталляции. И дело в замечательном меме, который возник в интернете. Страшная зеленая голова. И который продолжает пиарить Собянин. Очень грамотно, надо сказать. Дело в том, что термины страшный, уродский, убогий, они привлекают внимание и возбуждают интерес значительно больше, чем какие-то позитивные слова. Прекрасный, красивый. Нам не интересно красивое. Поэтому я охотно верю, что люди едут посмотреть, а действительно ли она такая страшная. И убеждают. Убеждаются, да, страшная. По пути заходят в торговый центр, фотографируются у нее. Благодаря скандалу она стала... Это уже нечто большее, чем просто какая-то дурацкая инсталляция. Это некий символ. Я могу привести пример с другим торговым центром ЦУМ. Давняя-давняя компания лет 8 назад называлась она «Кто не в Прадо, тот лох». Это реклама в витринах ЦУМа. После того, как возникла эта провокационная, прямо скажем, хамская реклама, на ЦУМ ополчилось все общество. Все объявили ЦУМу бойкот, ФАС оштрафовал ЦУМ. ЦУМ снял эту рекламу. И продажи в ЦУМе повысились многократно. Благодаря скандалу, благодаря тому, что в интернете пестрели месседжи и объявляют ЦУМу бойкот. В ЦУМе стояла очередь из VIP-клиентов в результате, потому что скандал, ласка. Тут примерно то же самое. Не думаю, что это специально было сделано. Ну, в данном случае Собянин, кстати, я хотел бы высказать ему респект, он очень грамотно и профессионально переводит тему из негатива в нечто, представляющее такой нейтральный общественный интерес. Дело в том, что его же обвиняли, Собянина, в том, что он, власти Москвы допустили подобные, безвкусные, некачественные, слишком дорогие инсталляции. А это его сообщение про инсталляцию, оно переводит разговор в другую плоскость. Ну, собственно, о чем мы и говорим. Это очень правильно и профессионально он поступает, умно.
Это был член гильдии маркетологов, кавалер ордена за заслуги в маркетинге Юний Давыдов.
Говорит Москва.
Поток. Ну а теперь новости науки и техники. В Соединенных Штатах Америки прошло первое успешное испытание двигательной установки для транспорта нового типа, движущихся по вакуумному тоннелю, капсул Hyperloop. Организаторы испытания, компания Hyperloop One, назвала результат шагом вперед на пути в будущее транспорта. Испытание состоялось в пустыне севернее американского города Лас-Вегас. Это в штате Невада. Двигатель разогнал платформу, на которую впоследствии должна быть установлена капсула, а затем затормозил в водяной единую преграду, подняв фонтан брызг под свист и аплодисменты зрителей. Как заявил газете The Wall Street Journal исполнительный директор компании Hyperloop One Роб Ллойд, тестирование показало, что концепцию такого способа передвижения можно реализовать на практике. Сейчас с нами на связь выходит глава агентства по анализу транспортных проектов Infranews Алексей Безбородов. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы разделяете и вот оптимизм, связанный с появлением вот этого нового вида транспорта?
Ну, пока новый вид транспорта не появился, разделять мне его сложно.
Возможность его появления, перспективы после того, как появятся первые тестовые образцы. Как вы на это смотрите?
Нет, никак не смотрю, потому что это все как бы достаточно мифологично и непонятно ни экономическая эффективность, ни экологическая эффективность, ни все прочие эффективности.
А что вас это смущает все конкретно?
Слушайте, как бы да, во-первых, как бы масса таких разных нюансов чисто технического характера. Я не имею диплома там инженера, да, но для меня очевидно, что несколько типов содержащихся друг в друге, как бы, да, инженерно как бы сопрягающиеся внутри себя, это, в общем, ну, достаточно как бы специфическая история. То есть не будет работать.
Вакуумный тоннель плюс еще какой-то...
Плюс внутри как бы контейнер, который в этом вакуумном тоннеле, плюс внутри вакуумного тоннеля еще есть определенная как бы сфера, которая также отдельно вакуумная. Ну как бы, да, для меня это все нонсенс.
Хорошо, давайте чуть-чуть пофантазируем. В принципе, вот этот проект, он подталкивает нас к еще одному полуфантастическому или уж совсем фантастическому проекту, который можно назвать гравитационный поезд. Принцип примерно тот же, только еще и двигатели не нужно. Вакуумная труба сквозь, не знаю, сквозь землю, которая прям напрямую соединит Москву и Санкт-Петербург. Слушай, всего за 40
нет,
минут.
Нет, да? нет проблем, как бы, да. Поймите одну простую вещь, как бы, да, что экономика. Вопрос же не в том, что технически возможно, да. В любом случае, да, полет Гагарина был убыточен. В данной ситуации полет этого поезда будет убыточен. Точка. Для того, чтобы извлечь из этого выгоду какую-либо, нужно там десятки, сотни лет. То есть у нашего космоса, да, условно говоря, прибыль со спутниковой связью, с телевидением и всеми прочими, когда пришла только там на 50-й год. Ну, какая-то прибыль, условная прибыль, какие-то доходы. Аналогично и с этим поездом. Теоретически это возможная история. Практически это невыгодно.
В ближайшей перспективе точно. Спасибо большое. Это был глава агентства по анализу транспортных проектов Infranews Алексей Безбородов. Скептик Алексей Безбородов. Ну что же, это была программа «Поток». Сейчас новости.